Добрый день, друзья. Продолжаем с вами отвечать на вопросы. Где искать деньги при банкротстве вашего должника? За счет чего погашать требования кредиторов? Мы рассмотрели с вами различные мероприятия. Это признание сделок недействительных, это и привлечение к субсидиарной ответственности, это и взыскание убытков с лиц, ответственных за ущерб предприятию. Ну, вот вроде прошла процедура банкротства, вроде как ни шатка, ни валка, да, там, скажем, арбитражный управляющий какие-то действия предпринимал, какие-то не предпринимал, может, даже вы не смогли его проконтролировать, ну, скажем так, проснулись поздно, да, начали вникать в процедуру, а уже процедура вроде завершается. И требования ваши не погашены. Есть ли еще источник, если еще откуда-то можно ожидать поступления денежных средств, чтобы погасить ваши требования? Да, есть еще один источник. Ну, как я уже сказал ранее, да, вы, может, обратили внимание или нет, когда я сказал, что арбитражный управляющий, там, скажем, ни шатка, ни валка, не очень занимался процедурой банкротства. Делал не своевременно какие-то вещи вообще не проводил, то в данном случае арбитражный управляющий тоже не просто так человек, который проводит процедуры и ни за что не отвечает. Нет, арбитражный управляющий тоже отвечает за свою деятельность, он тоже, с него можно тоже взыскать убытки. Ну, как мы указывали выше, в процедуре банкротства комиссный управляющий, во-первых, исполняет обязанности руководителя должника. Поэтому уже как минимум по всем тем основаниям, которые вы бы могли предъявить к руководителю должника взыскания убытков, естественно, по всем тем же основаниям вы можете предъявить требования к арбитражному управляющему и взыскать убытки. То есть основания все те же самые, фактически имущество пропало, была неверно сдана отчетность, что начислили штрафные санкции, ну, все то же самое. Ну и кроме того, у арбитражного управляющего есть специальные функции, обусловленные его статусом и задачей. Давайте вот, как закон гласит, как должен действовать арбитражный управляющий. Фактически, все его действия, какие они должны быть, они описываются в одном пункте статьи 20.3. Там указывается, при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества. То есть есть некое такое оценочное понятие, да, через которое, через это понятие должны оцениваться все его действия. То есть, может быть, формально он что-то выполняет, но нет признака добросовестности и разумно. Если этого признака нет, если его действия недобросовестны, если его действия неразумны, то в этом основании он уже может быть привлечен к убыткам. Арбитражный управляющий обязан возместить должнику, кредитору и иным лицам убытки, которые причинены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. То есть это также гласит наш закон. Видите, слово ненадлежащее исполнение, да? То есть вроде как исполняет, но ненадлежащее, недобросовестно, неразумно. То есть это уже такой вот критерий. То есть через него надо оценить все действия, посмотреть, что делал арбитражный управляющий. Он эти действия совершал разумно, добросовестно, своевременно, качественно, или он делал вид, что он совершает эти действия. Ну, самые простые примеры, да, вот конкурсный управляющий, проводя процедуру банкротства, не спеша направляет запросы, да, ну, как бы, скажем, вступил в должность, там, месяц ничего не делал, да, через месяц там направил запросы, там, документы, там, по расчетным счетам, да, ну, к примеру, сведения по расчетным счетам, получил еще через месяц, опять там сидит. Опять где-то через месяц, через два отправил запросы в банке. Вот. Это уже недобросовестность. Арбитражный управляющий, во-первых, мог их сразу отправить, да, непосредственно в разумный срок после его назначения на должность конкурсного управляющего, мог проконтролировать, чтобы эти запросы были получены, ответы на эти запросы были получены им вовремя и мог дальше действовать быстро и оперативно. То есть что происходит в этом случае? Вот вроде как бы он сделал, но он же направляет, но это затягивает процедуру, да, то есть ту информацию, которую он мог получить, скажем, через месяц после назначения, в результате его такой вот медлительности, она будет получена через 3-4 месяца. То есть это затягивание процедуры. Что значит затягивание процедуры? Это увеличение расходов, с одной стороны, на проведение процедуры, потому что арбитражный управляющий имеет же право на вознаграждение, да, вот. Плюс 3 месяца, плюс это значит минус 90 тысяч, как минимум. Второй момент, что, естественно, чем дольше вы ждете расчета, да, тем, скажем, ваши денежные средства обесцениваются, да, вы же как бы не получаете проценты. Вы же не знаем, да, да, конечно, там могут мораторный процент начисляться, но их же надо получить. То есть это также убытки. То есть это убытки для вас, да? Поэтому это уже основание для переложения этих убытков на арбитражного управляющего. Вот или там за своей нерасторопности конкурсный управляющий затянул процесс получения тех же документов и вроде как получил, вроде как нашел сделку, которую можно признать недействительной. Подал заявление, а суд ему отказал в связи с пропуском давности исковой. То есть процессуальный срок, да, не соблюл. Тоже это основание признать его действия недобросовестными, это основание взыскать с него убытки, потому что именно из-за него, именно из-за его нерасторопности не был подан несвоевременный иск. Проанализируйте это, посмотрите, были ли такие ситуации ваши. Ну и, скажем, такой очень основной пример, который практически всегда пытаются ну, многие арбитражные управляющие не обоснованно, да, иногда это обосновано, они привлекают ряд специалистов для сопровождения своей деятельности. Да, закон в связи с банкротством, он позволяет арбитражному управляющему привлекать сторонних специалистов, привлекать помощников, которые будут ему помогать проведению процедуры банкротства. Но всегда ли это необходимо? Что делает этот специалист, да? Есть ли основание, действительно такая необходимость, острая привлечь этих специалистов, да? Ну вот вы когда посмотрите отчеты, может быть, вы увидите, что арбитражный управляющий там привлек бухгалтера. Ну, вроде как правильно, да, бухгалтерию же надо вести, скажет арбитражный управляющий. Но арбитражный управляющий является специальным специалистом, да? Он прошел специальную подготовку, получил диплом, а в рамках этой подготовки его обучали ведению бухгалтерского учета. И если это предприятие, что фактически не работает, нет сотрудников, да, нет необходимости вести какой-то углубленный бухгалтерский учет, а фактически, да, скажем, составлять нулевую там отчетность, ну, наверное, в этом случае арбитражный управляющий должен самостоятельно это делать. Арбитражный управляющий привлек юристов, да, вот говорит, ну, мне же судиться надо, они меня будут консультировать. Да, если это обычное предприятие, любой руководитель может привлечь и юристов, хоть 10 штук, да, вызывать их на совещание, чтобы они участвовали, чтобы они каждую бумажку его проверяли, визу ставили. Но, опять же, арбитражный управляющий, он должен обладать этими знаниями. И если у него не сотни судов в разных регионах и сложно, что он просто физически не может один это вести, то нет необходимости привлекать юристов. Привлечение юристов, оплата их услуг вне очереди производится, не забывайте, да? И в этом случае это также убытки для кредиторов, потому что оплачивал услуги привлеченных специалистов, они оплачиваются за счет средств должника, естественно, кредиторы получают меньше денежных средств. Некоторые арбитражные управляющие умудряются привлечь организатора торгов. Ну, в настоящий момент в этом вопросе у нас все настолько автоматизировано, да, есть специализированные электронные площадки, которые проводят торгов, которые организуют все в автоматическом режиме, то есть ты туда фактически просто заявку подаешь, указываешь необходимые сведения. Поэтому посредник здесь не нужен. Есть, конечно, объекты, если арбитражный управляющий скажет, что вот в данном случае этот организатор торгов проведет некую рекламную кампанию, да, проведет какую-то предпродажную подготовку объекта, да, может быть, есть необходимость. Ну и то эти вопросы, значит, должны быть согласованы с собранием кредиторов, может быть, даже утверждены в положении о порядке сроков реализации. А просто так привлечь некую компанию, то есть, по сути, поставить между собой и торгующей площадкой посредника, это фактически не обоснованно. Это фактически наносит ущерб кредиторам. Ну, или вообще арбитражный управляющий не делает запрос, ничего не ищет, а формально шлепает отчеты и чего-то ждет. Ну, понятно, да? Не исполняет свои обязанности, наносит убытки кредиторам. И как только кредиторам угроза убытков или нанесены убытки, они имеют право уже обратиться в суд с заявлением о взыскании этих убытков с арбитражного управляющего. Ну, суды вот прямо говорят. Вот здесь у нас такое еще было информационное письмо президиума ВАС, да, Высшего арбитражного суда, который действует сейчас, номер 150, еще в 2012 году. Они говорили, что под убытками, причиненных должнику, а также его кредиторам, понимается любое уменьшение или утрата возможности увеличения конкурсной массы, да, то, что он сделки не оспаривал, не истребовал имущество, либо что-то у него пропало, которые произошли вследствие неправомерных действий либо бездействия конкурсного управляющего, при этом права должника от конкурсных кредиторов считаются нарушенными всякий раз при причинении таких убытков. К примеру, если исковая давность по требованию признания сделки недействительной пропущена по вине управляющего, по вине арбитражного управляющего, то с него могут быть взысканы убытки, причиненный таким пропуском в размере, определяемым судом, с учетом всех обстоятельств дела. Это у нас еще Высший арбитражный суд говорил. Эта практика также получила свое дальнейшее трактование в судебных актах Верховного суда. Она на сегодняшний день актуальна. Вот они, убытки. Ну, некоторые могут сказать, ну ладно, арбитражный управляющий, мы же знаем, вот эти должники, они бегают, набирают кредитов, потом банкротятся они все там, и ничего с них взыскать нельзя. Уж арбитражный управляющий, который является специалистом, который все это знает, ну, наверное, он уже давно подстраховался. То есть, ну, взыщем мы с него убытки, а и как бы и все, да. 100% у него вообще ничего на нем не записано, как говорил один персонаж в знаменитом фильме, да, «Бриллиантовая рука», ты вообще никто, живешь по доверенности. Нет, не так. Я вам скажу, что исполнить решение суда о взыскании убытков с арбитражного управляющего – это, наверное, на сегодняшний день самый быстрый и простой способ. Просто эти решения очень быстро исполняются. Почему? Ну, во-первых, арбитражный управляющий, естественно, отвечает всем своим имуществом. Ну, вдруг что-то у него есть все-таки, да? Во-вторых, деятельность арбитражного управляющего в обязательном порядке подлежит страхованию. Минимальная сумма страхования 10 миллионов, а в случае, если размер балансов активов должника превышал 100 миллионов, то еще дополнительно страхуется. И страховая компания выплачивает эти денежные средства тем лицам, которым арбитражный управляющий принес убытки. Кроме того, арбитражные управляющие состоят в СРО, да, такие саморегулируемые организации. Одна из функций данных саморегулируемых организаций – это погашать убытки, нанесенные арбитражным управляющим, который является их членом. И эти организации обязаны создавать компенсационные фонды. Это очень большие фонды, в которых просто хранятся деньги, которые лежат на определенных счетах, есть требования, чтобы они не пропали никуда. И за счет этих денежных средств, которые хранятся на этих счетах, также идет погашение убытков, которые принес этот арбитражный управляющий. То есть, видите, у нас три источника сразу. Сам арбитражный управляющий, его имущество, страховые выплаты и средства из компенсационного фонда. То есть проблем, каких-либо проблем с фактическим погашением взысканных судом убытков, ну, оно не будет. Ну, как говорится, что же делать? Арбитражный управляющий тоже виноват. Если ты пришел на процедуру, ты должен работать. Если ты не можешь работать, если ты не хочешь работать, или у тебя какие-то другие были интересы в этой процедуре, да, ну, скажем так, мягко на кого-то другого работал, да, у тебя цели были не погасить требования кредиторов, то он должен понимать, что он несет ответственность. Это как и директор, да, когда директор приходит на предприятие и думает, о, я теперь директор, я теперь вон владею кучей активов, могу делать, что хочу, снимать деньги со счета, заключать ежегодные сделки, использовать все это имущество в их целях, а потом наступает банкрот, с него взыскивают убытки. Или участники общества там, в рамках корпоративного права. Он говорит, как так? Я, меня нельзя, я же что такое? Да, я же просто... Нет. Любое право сопровождает ответственность. Ты получил право распоряжаться имуществом. У тебя есть ответственность. Потому что это не твое имущество. Это насчет директора. Арбитражный управляющий – это то же самое. Ты получаешь определенные права. Право на вознаграждение – то же самое. Ты пришел в этот бизнес, занялся. Ты несешь риски наступления негативных последствий твоих действий либо бездействий. Ну, как вы видите, исходя из нашего цикла, да, ответов на вопрос, где деньги у должника, если грамотно и добросовестно пользуется всеми правами, предоставленных законодательством в области банкротства, как чтобы и арбитражный управляющий, и конкурсные кредиторы использовали в полном объеме права, то есть очень много источников погашения задолженности. Главное, надо использовать их все, неоднократно повторяю. И никогда не надеетесь, да, конкурсные кредиторы, на арбитражного управляющего. Помните, мы когда разбирали с вами акторов банкротства, я говорил, что есть разные арбитражные управляющие. Есть, ну, скажем, не очень, да, грамотные арбитражные управляющие, которые могут просто по незнанию допускать ошибки. Надо контролировать, надо вовремя пресекать это. Есть арбитражные управляющие очень грамотные, но в силу определенных обстоятельств просто что-то могут не успеть. Что-то забыть, да, такому арбитражному управляющему надо помогать. Чтобы ему помогать, надо не просто ждать, да, ну, если он забыл что-то сделать, ну, просто он делает очень много, это хороший арбитражный управляющий. Он массу мероприятий проводит, грамотно проводит. Но в этой массе где-то одно мероприятие, что-то он в нем забывает. Ну, естественно, он вам не может сказать, да, помогите мне, я забыл. Ну, если человек забыл, он забыл, да, естественно, он не скажет это. Поэтому в данном случае также контроль необходим. Чтобы осуществлять этот контроль, надо знать, надо понимать философию закона. Когда вы поймете философию закона, вы будете понимать, как что происходит, куда надо двигаться. Уже потом вы будете уже уточнять более, что говорит об этом судебная практика. Да, что говорит об этом закон? Какой закон надо здесь применять? Ну, мы будем дальше с вами рассматривать уже более конкретные случаи. Вначале просто хотел, чтобы вы общий смысл понимания у вас был, чтобы общий смысл вы поняли, да, нашего законодательства, общий смысл действий, да, направленность этих действий. Поэтому помните наш девиз. Спасение кредиторов – дело рук самих кредиторов. Если есть вопросы, всегда обращайтесь к нам на консультации. Мы вам поможем. Есть также у нас много пакетов услуг. Пакет услуг «Оптимист», «Куратор», которые вам помогут взыскать задолженность, которые помогут вам научиться разбираться в этом и научиться правильно действовать в процедуре банкротства вашего должника. Следующие наши подкасты будут уже более конкретизированы, раскрывать различные вопросы, будем обсуждать с вами другие взгляды на некоторые судебные акты Верховного суда, которые, может быть, не остались, ну, скажем так, не сильно замеченными в обсуждении этих судебных актов. Так что оставайтесь с нами, слушайте наши подкасты, подписывайтесь на наш канал в Ютубе, в Телеграме, ВКонтакте. Мы есть везде. Всего хорошего.